9, практически 06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, 30 апреля, суббота, Сергей Корозов в студии.
И Ольга Данилевич, доброго утра. Утра.
Я не знаю, как у вас, у меня здесь танцы, у меня танцуют все, это танцует Короза, танцует звукорежиссер Даша Горностаев, все вокруг танцуют. А танцевать нечего. Сегодня солнце будет мало, переменная облачность в Москве и всего лишь до 15 градусов. Тепло всего лишь, потому что до этого было до 17, насколько
не
я помню.
Не привередничайте.
Серьезно.
И плюс 15 тоже хорошо.
Плюс 15 неплохо, но плюс 17, согласитесь, это на 2 градуса чуть лучше.
Это лучше, вот, но тоже хорошо. Лучшее. Все, давайте.
Итак, что нас ждет сегодня? Портал Метеоновости сообщает, что предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Я цитирую, как вы понимаете. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 градусов, по области плюс 16. Ветер восточного направления 5-10 метров в секунду. Собственно, все, что вы должны знать о погоде. Выходить на улицу стоит, непременно стоит.
Можно и выезжать, 0 баллов, говорит Яндекс нам на дорогах московских.
Выходить нужно, потому что завтра выйти будет с одной стороны правильнее, с другой стороны сложнее. Потому что, по данным столичных властей, в пасхальных мероприятиях в Москве примут участие 850 тысяч человек. Это значит, что все эти люди в какой-то момент поедут. Сначала в одно место, потом поедут в другое место. В общем, перемещаться будет несколько сложновато. Погуляйте сегодня, погуляйте прям вдоволь. Правильно же я говорю? Правильные призывы у меня?
Да, но мне кажется, все уехали из Москвы еще в четверг вечером и вчера утром.
Вчера... Что делает Москву еще более привлекательной на этих выходных?
Вот да, вот да. И кто остался в городе работать, тем повезло.
То есть нам с тобой.
Да?
Давай рассказывай про опрос Левада-центра. Короза мне рассказал утром, что у Левада-центра есть прекрасный опрос о том, как собираются праздновать и собираются ли праздновать Пасху и праздник весны и труда.
Мы пытаемся уложить в одной голове одновременное празднование Пасхи.
Совершенно религиозного праздника.
Которая в этом году пришлась на 1 мая. И, собственно, праздником весны и труда. В интернете этот
светский
праздник прекрасно назвали Первопасхой.
Первопасхой. О, да, мне тоже нравится это название, честно говоря.
52% граждан России собираются праздновать 1 май, а отмечать Пасху планируют более 60% граждан.
Говорит о том, что, господа, какое-то количество граждан России, какое-то число граждан России будет праздновать и то, и другое. Что...
Одновременно. Вот первая рюмашечка. За что будет?
Да?
За Христос воскресе или за
А еще же по традициям вот Пасхи интересно. Нужно... верующие должны же на Пасху, насколько я понимаю, первым делом что-то, что... осветили там где-то в церкви или еще где-нибудь.
Да.
Первое вот это вот что-то съесть.
Да, яйцо.
Яйцо, а потом тут же рюмаха за 1 май.
Или так, и занюхать куличом. Прости,
Сейчас, извините. Мне кажется, простите нас, да, пожалуйста. Я понимаю,
А еще, плюс ко всему, мы бы сейчас быстренько, как будто бы ничего не было.
Давай.
75% опрошенных Левада-центром и не думали соблюдать Великий пост к тому же.
Не думали. Нет, я знаю, что очень многие, на самом деле, и это какая-то такая тенденция последних нескольких лет, люди соблюдают пост, но соблюдают его по-своему. Ну, то есть из серии «Я точно не пью молоко, я не привезу вам молоко, вы что? Не надо меня просить, молоко — это грех, вот в пост». И при этом пошел такой сигареточку выкурил там, или сел винца выпил, или с мужиками по пивасику вечером вдарил. Очень странные традиции, правда, очень меня они смущают. Может быть, вас ничего не смущает? 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, это номер для ваших смс-сообщений. Есть у нас еще также телеграм, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск. Алло, здравствуйте, вас вот в этих статистических данных Левада-центра ничего не смущает? Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Доброе утро, Сергей.
Я, знаете, что хотел сказать, что я как бы не соблюдал, ну, не то, что не строго, я особо-то мясо не ем, но вот я заметил, я похудел на 11 килограмм. Вот товарищ Даренко там по 200 грамм сбрасывает в день, а я вот за 11 килограмм.
Знаете, дорогой Сергей, вот когда говорят мне о том, сколько они скинули люди в пост, вообще мне становится непонятно, а какова цель поста?
А я не специально, так получилось, в этот период я от всего стал отказываться, и оказывается, это был еще пост. Вот честное слово вам говорю, я просто решил взяться к весне, ну, к лету, там, к пляжу и все прочее.
А тут и пост подоспел.
Сергей, а что вы... Пост... Хорошо, а что вы будете отмечать завтра? Вы будете отмечать день весны и труда, праздник весны и труда?
Вы знаете, или я Пасху? Слушаю вас, я не очень понимаю... Нет, ну, понятно, никакой день весны и труда, потому что классный солнечный день. Я, честно говоря, не понимаю, как Пасху отмечать. Вот я сейчас еду, да, там, как и все... Простите меня, банально, формально еду осветить.
Да.
Ну, черт его знает, ну, видимо, делаю, как все, вот со временем.
А знаете, что мне больше нравится? Вы едете освещать куличи и говорите, а черт его знает, зачем я это делаю?
Ну, все делают, и я так делаю. А завтра, не знаю, у меня кулич с того года еще остался не съеденный. Я поэтому теперь покупаю маленький.
Стоп. Простите, по-моему, воду.
Мне надоели покупать вот эти огромные куличи, и все это знают. Они потом на выброс идут, либо голубят.
После крещения воду оставляют, я знаю, на год до следующего крещения.
А зачем кулич оставлять на год?
Ну, на год, ну, так получилось. Стыдно, блин. Ну, потому что не съел, а выбросить жалко.
Ну, не знаю, птичкам скормите.
Ну, вот теперь буду скармливать. Теперь я покупаю маленький такой, прям, знаете, рукой обхватить такой вот, взять за 15 рублей.
Спасибо за вашу откровенность, Сергей.
Мы уже все поняли, что надо маленькие покупать.
Ну, вы, да, вот в этот раз вы, когда будете вот это вот все освещать, вы, правда, возьмите какой-нибудь пряник.
А ну, раз я уже купил маленький. Да. Значит, пряник такой, чтобы именно, чтобы съесть, правильно?
Ну, я просто по размерам вам советую что-то.
Просто кулищи в последнее время очень все сухие, и внутри тесто, конечно, я вам скажу, такое убогенькое. Могли бы и покрасивее, и получше сделать.
Вот, смотрите, спасибо большое. Знаешь, вот я сейчас, мало того, что, значит, по дороге там куда-то в церковь человек с куличом говорит, да черт его знает, зачем я это делаю, ну, именно вот употребление этих слов. Меня интересует, потом говорит, а кулича, они вообще сухие, невкусные, их плохо делают? Ну, то есть, что говорит о том, что кулич там никто не собирался печь дома, ну, вообще это покупают в магазине. Я не против, правда, но люди, не кажется ли вам странным, вы едете освещать купленную в магазине булку?
Ну, это традиция уже.
Ну, то есть, либо
тенденция такова, подожди, что это как-то нет души,
либо
не по вере, а просто как традиция.
Либо традиция исполняется от начала до конца, ну, мне так кажется. Ну, ты должен, да, сам бы это печь, там, Пасху эту лепить дома,
некогда,
тоже выдержать.
Ну, отстаньте. Столько куличей
я
в
очень
магазинах.
7373948, а вы что будете праздновать завтра? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
утро. Всем. Это Людмила Сергеевна.
Очень приятно.
Конечно, я буду праздновать Пасху, и все равно за 1 мая тоже можно будет поднять тост. Но только, Оля,
да,
пожалуйста, не надо, сегодня Страстная суббота. Угу. Сегодня верующие люди поминают Спасителя распятого. Не надо говорить о теме, от которой вы ничего не понимаете.
Так я вот и спрашиваю.
Переходить на булки. Кулич — это не
я
булка,
спрашиваю
это
у людей,
символ. Это в православии так. Все символы.
Слушай, Людмила Сергеевна, подождите секундочку. Нет, давайте разговаривать будем. Нет, вот так не
секундочку,
получится.
Да.
У нас либо получается диалог, либо не получается. Если вы позвонили, чтобы просто высказаться и кого-то раскритиковать, ну, наверное, не на ту радиостанцию позвонили. Еще раз говорю, я никого не пыталась осадить, что ли, в плане их традиций на празднование Пасхи. Я просто задаюсь вопросом, если люди выполняют какие-то традиции, если люди придают смысл этому празднику, почему все вот так коряво вокруг этого праздника? Почему куличи ездит освещать со словами
«Чёрт
его знает»? Вот
из-за тебя все так вот
из-за
и
меня я задаю вопрос людям, которые в это верят и которые ездят по традициям что-то делать. Ну, то есть вы очень странные претензии. Не на тот адрес отправляете. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем. А вы что будете завтра отмечать?
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, мне тоже интересен ваш вот этот стёб.
Еще раз, не мой стёб.
Более, если вы православная. Если вам что-то хочется узнать, то нужно, наверное, почитать соответствующую литературу.
А мне не хочется ничего узнать. Мне хочется узнать, как вы празднуете этот праздник, и людям, которым я задаю этот вопрос, ну, у меня возникает несколько вопросов. Если вы отмечаете, почему все, что происходит вокруг этого праздника, какой-то каламбур, освещать кулич, который купили в магазине, мне кажется, странно. Если вы,
простите,
не постились, почему вы отмечаете...
Я не покупаю куличи. Я
но это вы не
их
покупаете. Вот.
Да.
Ну, хорошо, вот я вас и спрашиваю, как вы будете отмечать завтрашний праздник? Постились ли вы все это время?
Поститься, соответственно, своему здоровью.
Вот. Если у вас какие-то традиции в доме, потому что люди, которые до этого звонили...
Да, есть традиция отмечать Пасху. И есть традиции были советские отмечать 1 мая. Поэтому в первую очередь, конечно, мы отметим Пасху.
Но вы отмечали и то, и другое в семье. Если бы не совпало в этом году все в один день, вы бы отмечали и...
Да, отмечали бы и тот, и другой праздник.
Нет ли каких-то противоречий, на ваш взгляд, в этом?
Нет, никаких противоречий в этом нет.
Но коммунисты же известны своим...
отношением к религии.
Как это сказать, чтобы не обидеть?
Знаете, это вот сейчас идет такой, как тренд, да?
Какой?
Что вот коммунисты, да ничего не было. Точно так же люди ходили и светили куличи, яйца в этот, накануне этого праздника. Точно так же отмечали, ходили в храмы. Вам кажется, что прям вот,
нам
не
не
знаю,
кажется.
Там в КГБ вели и на допросы?
Нам не кажется. Да. Я помню, например, по рассказам, по рассказам моих бабушек и дедушек, не ходили они в церковь. Не было такого. В 70-е не ходили.
Да, революция отвернула людей от религии. Да, отвернула. Ну, видимо, много, я не знаю, народцев было, которым как-то была религия мешала свою идеологию продвигать.
Главное, что вы будете отмечать. Мы за вас очень рады. Спасибо большое. А кто завтра еще что будет отмечать? Это вопрос, который мы сегодня задаем на фоне опроса Левада-центра, потому что выяснилось, что 52% респондентов отмечают завтра праздник весны и труда, 60% отмечают завтра Пасху. Соответственно, сходятся показатели. Какое-то число людей непременно будет отмечать и то, и другое. Что для вас важнее, что ли, наверное? Так зададим вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я буду Пасху отмечать.
А вы... как вас зовут?
А меня зовут Тамара Геннадьевна. Отмечаю Пасху. Сразу скажу, что я строгий пост не соблюдала по состоянию здоровья. Это, кстати, церковью допускается, это абсолютно не надо себя истязать, что называется, и приносить вред здоровью. И как сказал один батюшка, главное во время поста, да и вообще во время жизни, вы не то что еду, вы лучше друг друга не ешьте. Вы знаете, это очень хорошие слова. Потому что пост – это не только соблюдение поста, ну, в смысле еды. Это вообще поведение, это вообще размышление над своей жизнью, о том, что чего ты достиг, как ты себя ведешь, какую-то ты пользу приносишь или от тебя вред кому-то и так далее. Ну, это действительно очень долгая тема, я просто не хочу занимать эфир.
Вот немного, простите, перебью вас смс-ка от слушателя. В вашем же настроении говорит: в детстве нравилась Пасха, сейчас больше пафоса. Эти верующие относились лучше друг к другу, а то посмотришь, все прям такие верующие, но только выходят из религиозного здания и такого говорят, что «мама, не горюй».
Ну вот, понимаете, ну вот для этого и был Великий пост, ведь это не только еда, это именно работа над собой, а это трудно идет, согласитесь, это каждому человеку, верующему или неверующему, исправлять свои поступки и понимать их в должном свете, это не так просто сделать. Вот поэтому эти вот дни поста, они для этого и, так сказать, и предназначены.
А 1 мая вы будете отмечать?
А 1 мая буду тоже.
И у вас нет конфликта
тут
никакого?
Как-то вот, одно от другого действительно трудно. Если мы, например, с друзьями идем, если гулять куда-то, ну, Пасху мы отмечаем действительно, это куличи, это яйца, это очень-очень красивый праздник, душевный. А май посвящен тому, что ни на какие шашлыки мы не едем, а здесь вот в Москве есть где время провести хорошо, и погода еще будет хорошая.
А когда вы собираетесь отмечать день праздника весны труда в этот раз?
В смысле как? Завтра.
Вы завтра будете и Пасху, и праздник весны?
Ну, конечно. Это же как-то вот предыдущая вот слушательница сказала, что это совершенно не противоречит одно другому. Это более душевный, это более религиозный. Но почему праздник труда? Разве религия и пост, они как-то труду противопоставлены? Нет, конечно.
Просто потому, что праздник вводился коммунистами, которые были ярыми атеистами. Возможно, поэтому.
Но я-то в Компартии не состоял. Мне как-то, знаете, что они там делали, мне это...
Как вы так вообще? Как вы-то жили-то в то время-то, господи? Спасибо большое. Знаешь, у меня в этой связи еще вопрос. Вот люди, которые постились по-своему, Они вот как, когда начинают красить яйца, они их как красят? Потому что сейчас же еще много всяких разных способов окрашивания яиц.
Да не лечь, ты зануда такая.
Я,
честно.
Да, правда. Вот если, я просто думаю, если ты в это, если ты веришь, ну, действительно веришь, если ты соблюдаешь посты, ну, ты должен делать все по традиции. Почему это вызывает столько вопросов со стороны слушателей, которые называют себя православными и верующими? Правда, не понимаю. Если есть некие традиции, то, мне кажется, их нужно исполнять от начала до конца. Я понимаю, почему можно не соблюдать полностью пост и по состоянию здоровья. По другим по каким-то поводам не понимаю. Либо ты его соблюдаешь, либо нет. Или когда звонят, знаешь, рассказывают вот это вот, я похудела, ну тоже у меня 100-500 миллионов тысяч вопросов. У тебя нет?
Ты просто книги что? Не читаешь, тебе вот уже как? Задают это вопросы, правда, почему ты выпившая
конечно.
В эфир вышла, кто тебя пустил
я, да,
вообще?
Я выпиваю перед эфиром, понимаешь. Это правда. 7373948, алло, здравствуйте. Ну, вдруг у нас с вами разговор получится. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Продолжая тему, вот, знаете, никого не желаю обидеть, да, но некоторые верующие иногда пытаются принять желаемое за действительное. Там, насколько мне известно, есть множество еще способов, почему можно не держать пост. Например, если человек работает, там, с путешествиями это дело связано, да, и практически, если так посмотреть, то только монахи могут этот пост держать. Mm-hmm. Вот, а по поводу празднования Пасхи, мне кажется, что я, например, не отмечаю данный праздник.
А вы почему не отмечаете?
А я не отношу себя к людям верующим, вот, и поэтому как бы мне нету смысла этот праздник отмечать. Как, в общем-то, я не вижу абсолютно никакого смысла отмечать День весны и труда.
А скажите мне, пожалуйста, вот в вашем окружении, в вашей семье, в частности, верующие есть? Нет ли какого-то конфликта дома из-за того, что вы так относитесь к этому празднику?
Нет, я стараюсь уважать их интересы, они стараются уважать мои, вот и все. То есть, как бы, когда меня поздравляют, я или не говорю ничего, или там отвечаю ту заученную мантру, которую все хотят от меня услышать, и все. То есть я ни в коем образом никого не оскорбляю, не пытаюсь там донести свою точку зрения. Вот. То есть в моей семье такого конфликта нет.
Ну, знаете, некоторые люди, даже если их не оскорблять, они все равно оскорбляются.
Вот по вашему эфиру очень...
Спасибо большое. Красить яйца на Пасху будут 66% граждан России, 74% православных. Покупать или печь куличи 66% и 64%, соответственно.
Ты, кстати, ругалась. Печь-то 64% собираются.
Ну да, покупать 66%.
Ну вот
это
больше.
Тоже мне интересно, каким образом 66, значит, будут покупать 64 печь? Тоже какое-то количество людей, которые будут...
И испечь, и купить.
Да, все, и то же самое. Угу. То есть,
испечь для себя, а купить...
Да, подарить там кому-нибудь.
Да, угостить.
Хороший вариант. Пойдут в гости или будут принимать у себя 50% и 55% респондентов, пойдут на кладбище 20% и 24%. Вот тут мы задавались тоже вопросом вместе с Сергеем. В этот день же вроде не ездить.
Вроде бы как вроде бы надо... мы что-то не понимаем. Мы что-то... Радуница же есть. Вот. Или, я не знаю, не к ночи будь упомянуты белорусские дяды, когда ездят на кладбище и поминают предков усопших.
Вот на Пасху,
а на Пасху что-то, да?
Ну, возможно, мы не знаем. Если мы... Может быть, вы знаете, расскажете нам, как правильно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Если я желаю...
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович из
Москвы. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, всех хочу поздравить с наступающим днем. Во-первых, Вальпургиевая ночь с 30 на 1 мая, это тоже имеет право на существование, что по весне просыпаются бесы, и их надо всячески в этот день ублажать и вспоминать. И второй момент. Если хотите, притчу могу рассказать в части поста.
Если только она...
Да, очень короткую притчу.
Короткая, короткая. Вовочка спрашивает батюшку: батюшка, а вот у меня мама с папой проблема на пост. Можно ли с женщиной? А батюшка отвечает: да, если только не очень с жирной.
Вы вот сейчас вот вы не представляете, какое число людей вы оскорбили.
Сейчас все оскорблены.
Сейчас очень все будут оскорбленными. Спасибо, я понимаю, что, в общем, это все не в тему, наверное, были вопросы про то, как отмечается Пасха к Сергею Борисовичу. Есть наверняка куча людей, которые расскажут нам, как правильно отмечать Пасху и правда ли в этот день ходят на кладбище. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот насчет поста. У нас, да. По-моему, 80% населения всю жизнь постятся. А кроме вот тех, кто наверху сидит.
Если верить опросу Левада-центра, то полностью соблюдает пост только 1% граждан России.
У меня есть подозрение, что это вот как раз тот случай, когда, опять же, можно оскорбиться. Не, давайте серьезно. Вот люди, которые отмечают, которые знают, как правильно поститься, как правильно отмечать Пасху, завтра нужно идти на кладбище? А то вот мы тут не понимаем немного. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Ребят, я, честно говоря, не знаю, как правильно поститься. Отношение мое к этому празднику — просто выехать на природу, да, выехать на дачу после недели, ну, рабочей, соответственно, вот, и с семьей, с ребенком своим любимым, с женой любимой своей отметить. А по поводу Пасхи, да, вот, да, конечно, мы всегда берем куличи, но это когда, вот женщина правильно говорила в начале вашей передачи, то, что это традиция, конечно, да, традиция, а традиции надо чтить, чтобы традиции, да, и помнить историю свою, чтобы просто не превратиться в тех людей, которые...
Вот вы говорите, так, подождите секунду, вы говорите, надо чтить традиции, вы говорите, выезжаю в этот день просто на природу, ну какие же это традиции тогда, это традиции чего отмечания?
Нет, традиции, я говорю, по поводу Пасхи, традиции, да, то есть куличи, это по-любому, да, как куличи, жена приехала вчера с работы, яйца делала, да, как бы красила.
В церковь пойдете?
Алло, алло.
Алло, в церковь пойдете, говорю? Традиции.
Церковь, да, обязательно. Сегодня поедем, да. Угу. Ну, это опять же как традиция, да. То есть,
ну, без веры.
Я, в принципе, человек верующий, но не до такой степени, что там...
Православный атеист.
Да, на колени.
Православный атеист.
Нет.
Да, да, да. Да?
Да,
да,
да, православный атеист.
Спасибо.
Вот есть потом на нас обижаются, что мы тут разжигаем. Вот еще, кстати, Сид напоминает, с сайта пишет нам, в ресторанах уже продают куличи освященные, как и в магазинах, можно уже никуда не ходить, в общем-то. А потом на нас обижаются, что мы что-то не понимаем, юродствуем и кого-то пытаемся оскорбить.
Идите за освященными куличами, добра набирайте. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Вы нам расскажете, может быть, про
рассказать о том, как отмечается татарская деревня Пасха.
Ну, давайте, хотя нам было интересно, как отмечают здесь, и можно ли ходить на кладбище. Вопрос у нас главный встал с корозой, мы не знаем.
Ну,
нужно ли,
по поводу того, как в нашей деревне, у нас деревня мусульманская, татарская, есть пару домов русских.
Угу.
Вот, и чтобы, мол, и праздник для всех был, мы прозвали праздник «Красное яйцо». И когда к русским заходим, Христос воскресе, а к своим, то «Кукареку» кричим.
А вот,
у нас такая традиция зародилась.
Ну, какие-то у вас свои традиции. Меня сейчас несколько смутило. Ира и Гром, люди, пишущие нам на сайт. Просто, ну, вы, правда, вы сегодня мои фавориты. У вас столько
приезжайте,
нежности,
мы
добра.
Вам,
да, вот меня так вот все время улыбает, когда люди говорят: не разжигайте, ведущие, будьте скромнее, будьте умнее, не разжигайте. И такие нежные сообщения пишут. Ну, такие нежные. Ну, прям вот душа заходится в приступах счастья и добра, правда. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас. Завтра вы что отмечаете?
Здравствуйте, Александр, город Москва.
Здравствуйте, Александр.
Значит, во время Пасхи первую неделю на кладбище люди не ходят.
Угу.
Ходят в следующий вторник.
Вот и нас это смущает. Почему люди собираются на кладбище из верующих?
А это, знаете, это заведено еще с коммунистических времен. Раньше в церковь ходить не разрешали, поэтому люди как бы своеобразно праздновали Пасху на кладбище. Вот, из этого все и идет у нас. Вот этого хозяйства.
А вы-то пойдете?
На кладбище я не пойду. Я пойду через неделю, как положено. Либо во вторник, или если время будет, тогда после вторника.
А сегодня после в церковь?
Вот. Я так хочу всех россиян поздравить с праздником, с наступающим. Вас тоже, здоровья вам, счастья.
Спасибо, и вас
спасибо.
Тоже.
Удачи вам.
Спасибо,
спасибо
вам.
Большое.
Спасибо.
Давай мы тоже поздравим, а особенно вот и Ирину все-таки, и как же этого человека-то зовут? И Ирину, и Грому, да? И тоже им пожелаем какого-то мира, добра.
Под своим именем же страшно написать сообщение.
С праздниками наступающими вас, с днем, с праздником весны и труда, и с Пасхой, каждому по желанию, по возможности.
9.30 новости.
9:35 в Москве. Мы продолжаем. Сергей Корозов в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро всем. Доброе тем, утро. Кто сейчас только к нам подключился. Прошлая получасовка показала, что...
Прошла ударно.
Это правда. И показала, что на самом деле последние новости и последние данные по хорошим и так называемым плохим профессиям, они правдивы. Потому что выяснилось, что среди худших профессий, например, репортер новостного издания, ведущий эфира на третьем месте, пожалуйста. А все почему?
Жокей.
Да, диск-жокей. Ну, там много разных профессий. А все почему? Потому что составлялся рейтинг, учитывая анализ окружающей среды, в которой приходится сотрудникам работать, потенциал карьерного роста, условия труда, заработную плату, вероятность повышения оклада, спрос на специальность, факторы стресса, главное, вот здесь, мне кажется.
Я не псих!
Да-да-да. Отдельно учитывались физические и психические нагрузки работника, а также уровень опасности. Мне кажется, очень опасная у нас профессия. Так вот, кроме ведущих, репортеров и лесорубов, кто еще есть? Диск-жаки, как правильно сказал Сергей Корозов. Военнослужащий контрактник, сотрудник службы по борьбе с вредителями и грызунами, розничный продавец, агент по продаже рекламных площадей, таксист и пожарный. Вот тут меня удивляет, что пожарный аж вот на 10-м месте. Странно, мне кажется.
А полиции нет?
Полиции нет, в принципе. Полиция, видимо, ну, это хорошая профессия.
Хорошая профессия.
Ну, в России, во всяком случае, такая неплохая профессия. Так вот, слушайте, это удивительное дело. Репортер и ведущий эфир — это первые и третьи места, а пожарные — это аж десятые. Так ли все хорошо у нас в МЧС? Странно. Я задаю тебе вопрос, а ты в это время читаешь. Ну, реагируй на меня, пожалуйста. Ну, это правда ведь странно, да? Что пожарный только на 10-м, полиции вообще в списке нету. Слушайте,
ну, у пожарных, наверное, больше трудностей в физическом плане, а
ну,
у нас...
Ну, стресс, пожалуйста, так, а какие, я еще раз повторяю, рейтинг составлялся, учитывая анализ окружающей среды, ну, то есть в те места, в которых бывают пожарные, его не назовешь очень благополучными с точки зрения окружающей среды. Обычно им приходится дышать дымом, потенциал карьерного роста. Ну, не знаю уж, какой там потенциал карьерного роста. Условия труда, тем более. Заработная плата и вероятность повышения оклада. Ну, не знаю, что происходит в этой сфере. Спрос на специальность, факторы стресса и так далее. И стресс там побольше, чем у нас, мне кажется. Ну, объективно. 7373948. Вот мы вам рассказали, какие худшие профессии. Это кто? Какой у нас сайт называет? Карьеркаст называется. Называется издание, которое приводит такой рейтинг профессий. Вы согласны с таким рейтингом? Вас в этом рейтинге не смущает позиция пожарного, пожалуйста, на 10-м месте? То, что здесь нет полицейских, например. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Алло, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Я вот хочу выяснить, а где... значит, профессия железнодорожника.
Вот тоже нет. Работа. Знаете, у меня тоже много вопросов к этому списку, но, тем не менее, нам пытаются доказать, что именно эти 10 профессий считаются худшими. Худшими с точки зрения условий труда, карьеры, заработной платы и возможности повышения этой заработной платы, факторы стресса. Вот по этим характеристикам именно вот эти 10 профессий считаются худшими.
Ну, железнодорожник, машинист поезда, это же стресс.
А вы как-то имеете отношение к железным дорогам?
Да, наша семья имеет отношение. Угу. К диспетчерской службе, к машинисту. И еще есть учащийся техникум железнодорожного. Вот сейчас заканчивает, он четвертый.
Это не профессия, подождите, это не профессия, учащийся
техникум. Нет, я знаю, не профессия. Заканчивает четвертый курс, нет работы, нет места. Нету.
Ну, хорошо, если мы берем железные дороги, то какую выбираем? Машиниста, например. Ну, нам нужно выбрать одну профессию.
Ни в коем случае не советую. Машинист — очень сложная работа.
И сейчас спасибо. Число абитуриентов железнодорожные колледжи.
Давайте, я предлагаю на самом деле создать просто какой-то свой список, потому что я тоже не очень согласна с тем, что
давайте
нам
внесем железнодорожника. Вот слушатель соцстат пытается нам объяснить. Пожарные чаще ездят на мелкие вызовы, кошки застрявшие, мелкие возгорания, крупные пожары они тушат оборудованием, а полиция просто ездит, записывает в протокол.
Соцстат, послушайте, я, наверное, с вами не соглашусь, и Короза, наверное, тоже с вами не сильно согласится, потому что каждый день в новостях мы читаем множество сообщений о том, как при пожаре погибли люди, ну, этих людей пытались в том числе спасти, как при пожаре, например, страдают те же пожарные, ну, не согласна я с вами, что они, что у них какая-то такая прохладная работа, и как-то они к этому несерьезно относятся.
Александр Фельдман предлагает нам посмотреть на Шойгу и увидеть потенциал карьерного роста сотрудника МЧС.
Слушайте, Шойгу, веселый, как известно, в нашей стране, очень мало таких, как Шойгу. Да, это вот песня про него: папа может все что угодно. Может, Шойгу, может, Лавров и может Владимир Владимирович, как известно. И, ну, все, назовите мне еще, кто может. Когда у нас говорят о дефиците кадров, именно об этих людях идет речь, как исключение из правила. 7373948, кого вы добавите в список плохих профессий?
Или, может быть,
профессий?
Даже уберете?
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Но я думаю, самые вредные профессии у нас все политологи, политики и все прочие, вот это экономические советники. Вот это самое вредное и для России профессии специально.
Ну что
же. А самое достойное — это машинисты, металлурги, шахтеры.
Подождите,
вас
неправильные критерии. Мы же назвали критерии, по которым оцениваются хорошие или плохие профессии.
Самые вредные для страны. Вот они разваливают страну, уничтожают. Это
спасибо, но вы меня все-таки не услышали, потому что самые вредные — это с вашей позиции вредности. Самые вредные для этой профессии. Ну, самые вредные, не вредные, самые плохие профессии названы такими именно потому, что сложные условия труда, маленькая зарплата или нет возможности повысить эту зарплату, нет возможности какого-то карьерного роста. Оценивайте, пожалуйста, правильно. Исходя из тех характеристик, которые мы уже раньше называли, может быть, вы дополните, говорю, этот список, но, пожалуйста, не забывайте про характеристики. Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, да, железнодорожник, Михаил. Вагонник, такой же, как Олег, который вам звонил. Угу. Мы с ним вместе работали недалеко, он влюблено, я в Бирилева. Вот, что я хочу сказать, в Советском Союзе самые три вредные профессии — это железнодорожники, угу, вернее, машинисты, диспетчеры аэропорта и шахтеры. Вот три категории были самые вредные.
А сейчас, как вы думаете, диспетчеры аэропортов тоже?
Конечно, конечно. Но что я хочу сказать. У машиниста давление к 40 годам большое. У вагонников на пенсию уходишь — нормальное давление, потому что они постоянно ходят. Машинист постоянно стресс и постоянно сидит. И еще курит.
Спасибо большое.
Негодяй.
Вот, Мазикин пишет, что пиарщика надо включить. Подольский пишет, мне кажется, в списке должна быть профессия шахтера. Правда, согласна с вами, шахтера точно должна быть. Почему ее здесь нету? Может быть, просто люди, которые составляли этот список, они не знают о профессии шахтера. Ну, всякое же может быть, ну, правда. Слушайте, на самом деле, кроме плохих профессий, есть ведь еще список хороших. Про плохие профессии вчера полдня говорили, а про хорошие как-то прошло мимо, мне кажется. У тебя нет такого ощущения, что вчера все вечером обсуждали, эта новость появилась, все вечером, давай там разносить, какие хорошие...
Потому что плохие новости лучше слушаются.
Так вот, есть хорошие профессии. Может быть, у вас дети, вы не знаете. Дети не выбрали, чем заняться в жизни. Наконец-то я вам подскажу. Я помогла, знаешь. Главные 10 профессий, которые считаются хорошими. Хорошими, опять же, с точки зрения суммы дохода, возможности карьерного роста, вероятности стресса, привлекательность рабочей среды, а также физические требования к специализации на основе 200 наиболее распространенных рабочих позиций этого года. Так вот, специалист по обработке и анализу данных, первое место.
А по обработке и анализу касается... каких данных, простите?
Да, различных данных. Тут на самом деле как раз и говорят о том, что все, что касается каких-то вычислений,
цифр,
статистических цифр, данных, соцопросов, это все сейчас дико востребовано. Так вот, второй — это сотрудник отдела статистики, собственно, как я и говорила. Третий — аналитик службы информационной безопасности. Четвертый, неожиданно, вот в этой когорте всяких специфических профессий, отоларинголог и сурдолог. Пятый — оператор ультразвуковых диагностических аппаратов. Шестой — математик, инженер программного обеспечения, аналитик компьютерных систем, специалист в сфере речевых расстройств и актуарий. Это специалист по страховым расчетам и рискам. Все, что касается математики, вновь возвращается. Тут, кстати, была... Вот, в 2010...
В прошлом году самыми лучшими профессиями были признаны страховой аналитик, аудиолог, математик, статистик, специалист в области биомедицины, научный аналитик, стоматолог, гигиенист.
Выпал из списка.
Инженер-программист тоже выпал, терапевт выпал, специалист компьютерных систем.
Стоматолога заменил отоларинголог. А что касается 2010 года, тогда был рейтинг конкретно по России, и самыми престижными считали в 2010-м профессии, вы наверняка догадываетесь, юристы и экономисты. Когда я заканчивала школу, мне тоже казалось, что это дико престижные профессии. 7373948. Вот есть список хороших профессий, хороших с точки зрения, опять же, карьерного роста, зарплаты, среды. Вы попадаете вот в этот список? Вы чувствуете, что вы в десятке лидеров, что вы элита профессиональная? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виталий меня зовут. К сожалению, моя профессия на 10-м списке худших. Я пожарным работаю уже 14 лет. Вот. Кстати, с днем пожарной охраны. Всех хочу поздравить.
И мы вас тоже.
И мы вас, да, хотим.
А вы согласны, что мы про лучшие профессии, раз вы уж дозвонились.
Про худшие профессии.
Вы согласны, что ваша профессия одна из самых худших? Худших с точки зрения, что... Не в том смысле, что она вредная, а в том смысле, что тяжелая, видимо.
Тяжелая, да, конечно же, очень тяжелая. Стрессы постоянные, особенно на пожарах. К этому как-то быстро привыкаешь. В некоторых странах, например, пожарная — это самая престижная профессия. Вот. Так что...
А вы чувствуете, что в России эта профессия престижная?
Я горд за свою профессию.
Вот
не каждый сможет работать там. Вот. Так что...
Спасибо большое.
Если не мы, то кто?
Спасибо. Знаешь, вот у меня вот это ощущение, когда говорят про пожарных и про полицейских. Ни в одной, мне кажется, стране нет такого большого расхождения в отношениях к пожарным и к полицейским.
Пожарных все любят,
а полицейских почти все не любят. И ведь только в России, мне кажется, такое есть. Вот, но чтобы настолько отличалось отношение к одним и к другим. Мне кажется, что вот во всех остальных странах... Сейчас вы самые капиталистические. Пройдемся по капиталистическим. Просто вот, например, в Штатах, то, что я сама видела, когда в Нью-Йорке люди зовут полицейских, это, правда, конная полиция, и они просят их сфотографироваться, и все друг другу улыбаются, и не чувствуется, конечно, такого, какой-то суперкритики именно по полиции, службы полиции. Но к пожарным там тоже, конечно, относятся с повышенным вниманием, повышенным уважением каким-то. В России вот эта пропасть какая-то, с чем это связано, и как это может быть, очень странно. Может, поэтому не внесли настолько презрение какое-то вызывают полицейские у составителей этого списка, не у нас, у составителей списка, что они даже не внесли в список худших профессий. 7373948, вы из какой касты? Хорошие или плохие профессии? Доброе утро. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Вы знаете, можно огромный список составлять плохих, хороших профессий, и все это будет... мягко говоря, неразумно, потому что на самом деле хорошая профессия, та, которая сейчас востребована на рынке труда, это раз. А главное, чтобы эта профессия соответствовала человеку, его призванию, его умениям и профессионализму. Тогда ему будет доставлять она удовольствие, независимо от зарплаты. Можно получать большую зарплату и в скотском коллективе работать.
А скажите, всего, пожалуйста, у вас какая профессия? Она попадает в какой-то список?
У меня несколько профессий. Я была медсестрой, потом я работаю в СМИ, корректура, редактирование. И везде есть своя вредность.
Вы
когда я работала медиком, я родила ребенка аллергика, потому что постоянно контактировала с лекарствами. Это вредность и большая, из-за которой
отличный на самом...
Вот вам минус, да? Вот. Корректура, начинаешь, сажаешь позвоночник и глаза. Везде есть своя вредность. Каждая профессия.
У вас отличный опыт для обсуждения таких новостей. Скажите, пожалуйста, какая профессия вреднее, какая профессия хуже медицинского работника, кто бы это ни был, или вот в журналистике? Потому что из сферы журналистики тут аж две профессии названы, которые входят в список плохих так называемых профессий.
Не могу сказать, потому что и та профессия, она интересная. Я вам объясняю, вредность есть в каждой профессии. Абсолютно. Везде можно получить какой-то минус. У кого-то нервотрепка, у кого-то там малоподвижный образ жизни, у кого-то контакты с лекарствами, с больными людьми, это тоже нервотрепка и стресс. Абсолютно в каждой профессии есть риск. А военные... А хирурги, на которых я смотрел, по 4 часа стоят напряженные на операции. Знаете, мрут как мухи хорошие хирурги.
Смотрите, в списке хороших профессий есть две профессии: отоларинголог и специалист в сфере речевых расстройств. Куда же вы ушли-то? Алло. Не сложилось. Очень жаль, что не сложилось. Я думала, может, нам объяснят, почему отоларинголог попал в список хороших профессий в этом году.
Не пыльная работа.
Ну и что, что не пыльные? Ну вообще у нас врачи тут бастовали, как мы помним, несколько раз в связи с тем, что им зарплаты не поднимали. Что такого случилось с отоларингологами? Почему они попали в список хороших профессий? Почему оттуда ушли, кто там, стоматолог-гигиенист с прошлого года?
Специалист в области биомедицины, пожалуйста, ушел.
Ну, в каких обстоятельствах мы видим милицию, как они нам помогают? Толерант пишет, отсюда и отношения. Объясняю, почему к полиции у нас одно отношение, а к пожарным другое. Ну да, согласна. И как раз про это и говорю, что в России пропасть какая-то между отношением к полицейским и отношением к пожарным. 7373948, алло, здравствуйте. Вы из какой?
Здравствуйте.
Из какого рейтинга?
Я хотел бы сказать о профессии, которые кажутся хорошими, на самом деле очень тяжелые. Например, у нашего известного выдающегося политика Сергея Лаврова. Можете себе представить, как надо себя сдерживать, зная всю оперативную информацию, когда тебе лгут западные представители? Это неимоверное напряжение сил. Представьте себе.
Сергей... Нам трудно, наверное, представить, да, нам трудно себя на месте Лаврова, Лавров, и слава богу.
Но где-то он сегодня икает уже второй
раз. Вот это тяжелая профессия, очень тяжелая профессия, и она же престижная.
Согласна.
Дипломат.
Но вы ее в какой скорее список тогда вносите? В хороших профессиях или плохих?
Это те профессии, которые, с одной стороны, обывателю кажутся замечательными, а на самом деле это неимоверное напряжение всех сил. Так же, как у нашего президента. Можете представить, он сидит перед всей страной и вынужден извиняться за своих подчиненных, которые не навели порядок в рыбхозе, вот в этом Охотском.
Вы знаете,
какие
мне кажется,
иметь нервы.
Спасибо. Мне кажется, если бы составлялся где-то еще один рейтинг, там была бы отдельная профессия именно президента России. Не пост, не должность, там, не президента в принципе, а президента именно России. Президент США бы... Ну, нет, США тоже не подходит. Президент чего считался бы? Давай придумай, помоги мне придумать какую-то страну. Президент одной страны — это хорошая профессия, президент России — это не очень хорошая профессия, потому
что
стрессовый
статус... Я не буду называть, чтобы не обижать.
Кого?
Никакую страну.
Ну, где все хорошо? Вот, например, я не знаю, как там... Президент Австралии, например.
А что происходит в Австралии? Кто-нибудь знает?
Нет, просто я помню, что несколько было... В течение нескольких лет были опросы самые счастливые вообще люди на Земле, самые счастливые граждане какой-либо страны, и это была Австралия. Это было вот несколько лет назад. Не знаю, последние какие-то данные по счастливости, но Россия туда не попадала, нет.
Неподписавшийся слушатель прислал смс-ку. Да. Более 11 лет проработал в шахте. Это как в аду, особенно в лаве, высотой около метра, всю смену на карачках. Вы даже не сможете себе это представить.
Это не подписавшийся, это 314-й.
Но это не подпись.
Называй его так. Люди привыкли, что их так. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы из какого списка?
Здравствуйте. Я бы хотел с вами обсудить такую профессию, как профессия водителя.
Давайте.
Водитель.
А водитель чего?
Да хоть чего, мне кажется.
А мне кажется, нет.
Эту проблематику, мне кажется, нужно рассматривать с точки зрения человеческой жизни. Много профессий, в которых человеческую можно исправить агрессию. Много таких профессий, но такие профессии, как водитель, хирург. Мою работу, если собью человека, мою работу никто не исправит.
Смотря как собьете, может хирург что-то исправить еще?
Да нет, я в плане опасности и вредности. Я думаю, что вот водители, врачи, ну, машинисты, самые такие трендовые профессии.
Спасибо большое. Вот нам объясняет Александр Фельдман, почему отоларинголог попал. Судя по нашей районной поликлинике, дефицитная специальность, даже за 2 недели по интернету записаться практически невозможно. Президент «Газпрома» тоже, говорят, сложная профессия.
Наверняка.
Хотя, может быть, это хороший, я не знаю. Ах, другие тут... Ах, вы же мои юмористы, дорогие. Такие хорошие варианты предлагайте. Расскажите о своей профессии, что в ней сложного, какие зарплаты, спрашивает у нас Сергей Васильевич. Или Васильевич, простите. Васильевич, наверное. Нет, не расскажем мы про свою зарплату, потому что сейчас как ринутся все такие в журналистику, потом вообще работы не найдешь. 7373948. Расскажите вы, из какого списка, и, пожалуй, это будет последнее свидетельство. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе утро, Роман.
Ну, я тоже из профессии водителей, поэтому я хочу сказать по поводу вредности. Очень огромное число работает, вот я сказали, шахтеров, но многие шахтеры добывают уран, кобальт, палладий. настолько вредное производство, что даже при льготном сроке выхода на пенсию многие могут не дожить до своего, так сказать, логического завершения жизни. Вот. И ВПК, те токаря, которые обрабатывают уран, вот я просто жил недалеко от такого предприятия, многие не доживали до 50 лет. Вот. А по поводу таких хороших отоларинголог, как вы сказали, это на самом деле сейчас востребованная профессия. У нас очень повысилось количество респираторно-дыхательных заболеваний. Вот, если так не углубляться, очень востребовано, очень престижно. Тем более, что...
Именно в этом году, а в прошлом году у всех проблемы с зубами были?
Нет, не в этом году, а за последние несколько лет. Еще хотел бы сказать, очень хорошая профессия на моем, так сказать, опыте. Когда есть генеральный директор, он назначает своего родственника заместителем по общим вопросам.
Ой, это хорошая профессия, это правда, да. Я согласна с вами абсолютно.
Спасибо
большое.
Есть еще заместитель по идеологической работе, заместитель директора. Мне тоже кажется, это прекрасно.
А почему главный заместитель? Вы что-то как-то принижаете всех родственников. Мне кажется, сразу директором какого-нибудь отдела, директором, не знаю, по рекламе, директором по... Почему там еще? По связям с общественностью, пожалуйста. В конце-то концов, что за зам просто? Директор сразу куда-нибудь. А еще лучше возглавить какой-нибудь, знаешь, региональный филиал твоей компании, например. Тоже очень хорошо. Ну, так, чтобы вообще над ним там никто не стоял, чтобы подчиненные не видели, что этот человек еще кому-то подчиняется. Его подчиненные не видели, что он кому-то подчиняется. Очень хорошее, да, конечно. Конечно, прекрасное. Мы же все так сюда приехали. Правда ведь? По связям. Слушайте, в продолжении темы профессий у ВЦИОМа, любимые наши опросы, большинство граждан России готовы трудиться усерднее, если повысят зарплату. Давайте я предлагаю, на самом деле, организовать в этом смысле опрос небольшой.
Мы сверимся с ВЦИОМом.
Ты пока расскажи результаты, пока я его буду запускать.
62% опрошенных готовы работать усерднее при условии, если им повысят заработную плату. Этот опрос провели в 130 населенных пунктах 23-24 апреля. Большинство респондентов считают, что качество их работы пропорционально заработку и условиям труда. При этом каждый четвертый не готов жертвовать удовольствиями ради трудовых достижений.
Вот я, наверное, все-таки промолчу, что со мной. У меня к вам вопрос, и у меня, и у Сергея Короза, ведущего сегодняшней программы, 134-21-35, это я вас призываю голосовать, вы, наверное, готовы трудиться усерднее, чтобы получать больше зарплат. Вы готовы работать по субботам и воскресеньям. Вы готовы,
сверхурочно.
Вы готовы сверхурочно, да, сидеть, но получать больше. Да, готовы, 134-21-35. И 134-21-36, нет, не готовы. Ну, невозможно же всегда работать. Ну, вот там работаешь, там поработал, там в студенчестве, там... с утра до ночи где-нибудь подрабатывал. Но все уже, можно наконец-то успокоиться, сесть и зарабатывать какие-то свои, может, и не самые большие, но деньги, на которые можно хоть как-то прожить. 134-21-36. Это код города 495. Да. Ты бы готов был бы и взять на себя еще больше работы, работать по выходным и зарабатывать при этом больше?
Я готов.
Ты готов, да?
Да.
А я вот нет. Все-таки я рассказывала это. А все почему?
Ну, смотря сколько, каждый день без выходных, вообще без выходных, я не готов работать.
Я просто все время думала, что жизнь проносится мимо, знаешь? Ну, как раз вот я сама про себя тот случай, когда в студенчестве уже можно было уже там отработать, отучиться, подрабатывать на двух работах одновременно, и все, надоело, правда, не хочется больше.
А я каюсь, я в студенческие годы
не работал. Я готова урезать реально свои расходы какие-то, я и пытаюсь это сделать все время, но не работать на двух работах, просто принципиально. 7373948, а вы какую точку зрения поддерживаете? Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я вот как раз еду на работу и слушаю, говорит Москва, такие интересные темы, и задумался, а готов ли я работать за большие деньги. Вы знаете, я бы не отказался, если бы мне фирма оплатила обучение, чтобы мой профессиональный уровень подрос, и, соответственно, после этого уже искать более серьезную зарплату, как говорится. Потому что, ну, если я на этом же уровне просто начну ни с того ни с сего получать и больше, это будет очень странно.
Подождите, как вас зовут?
Леонид, прошу прощения.
Леонид, расскажите, пожалуйста. Вот вы говорите, я готов, если меня компания отправит куда-нибудь на курсы, а потом зарабатывать больше. А работать-то вы больше готовы или вы только зарабатывать больше готовы?
А, конечно, готов больше работать, потому что если, опять же, обучение, это ты сам выбираешь. Если тебе это интересно, и ты обучился, ты стал более профессиональным, ты, соответственно, вникаешь глубже в это. Ну, конкретно у меня это ветеринария, и вот сейчас по хирургии хочу двигаться, нашел курсы неплохие, и думаю, вот сейчас буду копить на обучение. Если бы фирма сейчас оплатила, мне не повышала зарплату, mm-hmm. то, что я хочу там стать хирургом, а просто оплатить. Это было бы интересно.
Спасибо большое. Я оставлю голосование на время новостей. 134-21-35. Вы готовы работать больше, чтобы зарабатывать больше? Готовы работать сверхурочно, в выходные? И 134-21-36. Нет, не готовы. Надо когда-то иметь личную жизнь, личное какое-то пространство. Все вместе сразу личное.
10 часов. Екатерина Родина. Новости.
Практически 06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8 FM. 30 апреля, суббота. Доброе утро всем, кто проснулся. Сергей Корозов в студии.
И Ольга Данилевич.
Здравствуйте. Смотрите, пока мы с вами обсуждали опросы в ЦИОМа, появился опрос фонда «Общественное мнение» про то, сколько человек будут отмечать Пасху. Большинство, 77% опрошенных, называют Пасху особым важным праздником. В то же время 19% говорят, что Пасха не значимый праздник. Это опрос среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В общем, все неважно, немножко расходятся данные, правильно я понимаю или
да.
нет? Но главное, что мы уже с вами выяснили. У нас продолжается, напомню, голосование, которое мы завели еще до новостей, о том, готовы ли вы или не готовы трудиться больше, усерднее за повышенную заработную плату. 134-21-35 готовы, да. И 134-21-36 нет, не готовы. Кто-то у нас из слушателей писал, простите, сейчас, может, уже не найду.
Я вообще готов получать в два раза меньше, чтобы работать меньше. Мне хватит и четверти моей зарплаты, только дайте отдохнуть, пишет 38-й.
Вот, Юрий пишет, проблема в том, что в России много работать, это совсем не значит много получать. Например, мои знакомые в больнице снизили зарплату на треть, но нагрузку повысили в два раза. Это правда, что не факт, что если ты будешь усерднее больше работать, ты будешь зарабатывать больше. Не факт, но все-таки есть надежда. Давайте заканчивать голосование. Остановить. Такие результаты у нас. 46% готовы, да. Готовы за большую зарплату. И 54% говорят, нет, не готовы. Я, кстати, не уверена, что люди именно не готовы больше работать и больше зарабатывать. Я думаю, что многие правда считают, что если они будут больше работать, не факт, что будут больше зарабатывать.
Есть опасения.
Да, и они, исходя из этого, отвечали на наш вопрос. Почему вы не мусолите иудейские праздники, спрашивает Гром. Вы что, еврей? Гром, вы уже сделали свое предположение, кто мы. Хорошо, я еврейка, Короза татарин, как вы предположили, хотя мы оба из Беларуси, но пусть вам будет хорошо. Мы не будем ваши надежды разрушать. 7373948. Мы продолжаем разговор о том, готовы ли вы зарабатывать больше, если будете работать больше. Если у вас не будет выходных. Если у вас будут всегда сверхурочные, ежедневные сверхурочные. Если... И вообще, где вы сегодня находитесь? Вдруг вы сегодня на работе, и мы прям по адресу обратились. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Вот, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы работаете сейчас?
Да, я не то, что готов, я уже работаю давно уже так. Я как бы частный строитель, Кстати, тоже включите в профессию, скажем так, ну, немножко вредных профессий. Вот, включил бы я свою профессию.
Угу.
Вот.
И вы сегодня... Подождите, ну вы же сегодня на работе, а у вас может быть там неделя вообще без работы. Может же быть такое?
Ну, может быть такое. Ну, хотя, в принципе, я всегда как-то заполняю, всегда что-то находится. По крайней мере, у меня квартира есть, надо отделывать квартиру. Еще что-то свои дела у меня как бы есть, вот.
Спасибо большое, но меня...
Меня никак не надо призывать, этот, могу, готов или не готов. Я просто работаю уже давно.
Спасибо.
Давно я так работаю.
Спасибо. Вот у нас звонит Алексей Борисович, физик из мафии, из мафии. Алексей Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, а вы готовы за отдельную какую-то плату работать больше, усерднее? Дольше.
А у всех,
всех преподавателей практически есть сверхурочные, так называемые частные уроки. У меня практически вот как перед выпускными экзаменами апрель, май, это всегда такая напряженная пора. И, ну, конечно, это, в общем-то, неплохие деньги, частные уроки. Но вот работая без выходных, конечно, это не сравнить с трудом шахтера, я понимаю. Но вот выходные, когда постоянно к тебе приходят школьники, ты занимаешься, ну, немножко утомляет. А я бы, на самом деле, труд педагога не приравнивал к какому-то такому очень тяжелому труду.
Почему?
Но могу сказать, что зимой, когда я, например, в школе смотрю на дворника, убирающего снег, мне очень хочется пойти взять лопату и покидать снежок.
Ну, хочется, вы идете или вам только хочется?
Мне только хочется.
Понятно.
Я не могу бросить класс, потому что там сидит два десятка учеников.
Ну, взяли бы эти два десятка, вышли и быстрее бы убрали.
Ну, тогда меня уволят.
Ну да, тут сложность. Спасибо большое.
Ты никогда не задумывалась, сидя, листая ленты новостей под кондиционером и глядя в окно в виде асфальтоукладчика какого-нибудь о том, что
надо выйти
помочь? Жизнь несправедлива?
Нет, знаешь, когда я вижу асфальтоукладчиков, мне всегда хочется помочь, потому что ну, почти, всегда это будет, лажа, как выясняется позже чуть-чуть. Простите меня за слово лажа. Но это правда... Когда укладывают асфальт, все время хочется им как-то помочь хоть чем. Хотя бы открыть, не знаю, Википедию и прочитать, как асфальт укладывается вообще правильно. Ну, хоть чем-то ты должен им помочь.
Как-то прикоснуться к этому.
Прикоснуться?
Прикоснуться.
Ну, ты чем? Хочешь катком прикоснуться к
асфальту? Я не знаю, мы как-то спорили о том, чей труд должен оплачиваться больше. И многие считают, что работать руками может каждый, а головой не каждый.
Нет, и поэтому вообще уже известно,
работники
у нас
интеллектуального труда должны получать больше.
Столько,
ну, такое мнение.
Столько уже прям людей написали нам, ну что у нас, что у нас глупая какая-то профессия, только мы и делаем, что с лент новостей переписываем новости. Вот, ну,
не работа, а мечта, ни черта
это
не
правда,
делаешь.
Это правда, ну а что мы пришли, отбалаболили скороза и все, пошли
почитали
спокойно домой.
Почитали что-то в интернете.
Как правильно заметили некоторые слушатели, я вообще пришла в подпитие, да, ну конечно.
Счастливый человек, еще
да.
Тебе и деньги за это платят. Ну.
Вообще непонятно за что. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Доброе утро.
Алло, доброе утро, здравствуйте, это Андрей из Брилева товарная.
Здравствуйте,
очень
Андрей.
Доброе утро, страна, доброе утро всем, с праздником наступившим, наступающим.
Ну а вы готовы-то больше трудиться за деньги?
Знаете, в чем дело? В нашей стране, сколько бы ты ни работал, за это ты ни хрена ничего не получишь.
Ну,
даже официально.
Вот про эту растительность, конечно, правда не получишь.
Вот, поэтому я не знаю, что здесь делать. Тут сидят чиновники, которые на нас наживаются. Нас эксплуатируют вот, в своих интересах. Вот. Нам не платят, недоплачивают, в общем-то, и считают, что так и должно быть.
Андрей, идите в ведущие. Это легкая профессия с хорошим заработком.
А, по-моему, самая сейчас престижная профессия — это быть профессия вора в нашей стране.
Это не профессия, это призвание.
Имущество. Вот, по-моему, самая престижная профессия.
Спасибо большое. Да, давайте вот эту тему все-таки закрывать, потому что я смотрю, что все, обсуждая одну тему, возвращаются в хорошие и в плохие профессии. Все, мы заканчиваем на профессиях и меняем тему. Нет, мы не заканчиваем на профессиях и не меняем тему, а вот теперь меняем. Последняя реплика в профессии. Хорошая профессия звукорежиссера. Сидишь себе, ничего
на
не делаешь.
Нажимаешь.
Еще и не на правильный нажимаешь.
Или вообще не нажимаешь.
Вчерашняя самая громкая тема.
Тебе какой звук нравится произносить?
Какой?
Ну вот какой в русском языке, какая буква тебе нравится?
Господи, какие странные вопросы.
Мне буква «Р», и спасибо, что в твоей фамилии нет этой буквы, и в имени Ольга Данилевич. Мягкое произношение, красивое.
А тебе нравится «Р» или не нравится?
Это моя любимая буква.
А, то есть ты сейчас как бы ёрничаешь, когда говоришь, что хорошо, спасибо, что в твоей фамилии имени нет, да?
Тебе легко называть в эфире, легко произносить твою фамилию, легко тебя представлять. Спасибо тебе за это.
так неожиданно получить благодарность за это. Но, тем не менее, пожалуйста, да. Я знаю, к чему ты клонишь, дорогой друг. Власти Таджикистана опровергли запрет фамилий с русскими окончаниями. Мы говорить будем на эту тему, потому что вчера вечером интернет взорвался. Не, не СМИ взорвали. Нет, интернет взорвался просто вот этим запретом Таджикистана на русские, российские... Русские,
русские.
Русские фамилии, русские отчества.
Окончания.
А... Ну, соответственно, собственно, ну, из-за окончания они такие. И предложила, конечно же, власти Таджикистана предложили менять «ов» и «ев» всяческие на какие?
На их, их традиционные.
«Зода», «е», «ион» и «фар». Так вот, выяснилось чуть позже, что все-таки это не совсем запрет, это рекомендации.
Я не знаю, как вот чиновник, он официально называется замглавы управления регистрации актов гражданского состояния при Министерстве юстиции Таджикистана.
А вот сейчас интересно, потому что его зовут Джалалидин Рахимов.
Да, Рахимов.
Рахимов, откуда ов? Человек должен поменять немедля.
Вот он говорит, что в законе прямого запрета нет, но это такая рекомендация. Негласный такой, ну, не знаю, запрет, негласное ограничение.
А мы ведь
что
знаем, что каждый раз, когда нам говорят о каких-либо рекомендациях на каком-то более-менее официальном уровне, это на самом деле запрет. Это запрет, который не могут пока оформить непосредственно в закон, и чтобы это каралось как-то, не знаю, штрафами или еще чем-то, исправительными работами. Но на самом деле это запрет, потому что каждый раз, когда выходит какая-то рекомендация, например, да, вот сейчас по аналогиям, что вы можете вспомнить, когда были рекомендации даже та же, например, не летать в Египет, например. То есть фактически мы же не можем...
Как-то тихонечко-то летали.
Фактически мы не можем летать, но летают сейчас там через Минск, опять же, например, некоторые, кто-то еще какими-то способами летает. Но, в общем, это мягко говоря, сильно неприветствующаяся инициатива. Смягчает ли для вас что-нибудь вот эта формулировка, что это не запрет, это рекомендация? Ну, я имею в виду, когда нам говорят, что это запрет, естественно, возникает некие негативные ассоциации, некие негативные вообще какое-то отношение к тому, что вот там притесняют русских. Правда же?
Опять.
А когда речь идет о рекомендациях, ты так вроде можешь подумать, ну, вроде не притесняют, ну, раз рекомендации, ну, надо же им как-то там свои традиции, опять же, свой язык и свою культуру,
ну,
развивать,
это, кстати,
поднимать, популяризировать.
Официальная формулировка, что законодательно запрещено присвоение имени, которое чуждо таджикской национальной
мы
культуре.
Мы не планируем обсуждать с вами саму инициативу запрета или не запрета фамилии с русскими окончаниями. Мы хотим обсудить с вами как раз вот то, что это вся эта позиция властей носит рекомендательный характер, что это не запрет. То, что это носит рекомендательный всего лишь характер, меняет ваше отношение к самой инициативе или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ну, я просто хочу сказать, что вот эта дерусификация, на мое субъективное мнение, начиналась еще в конце 80-х, когда я в армии служил с таджиками. Ну, это осуществлялось прежде всего о том, что были даны преференции по поводу религиозного принадлежности большинства этнического проживающих в той или иной республике. А вот по поводу всего того, вот я хочу сказать, ну, мне как-то фиолетово, понимаете, на самом деле. Но когда вот русский язык опустился до того, что сейчас ставится под сомнение только второго государственного в той или иной республике постсоветского пространства, но и межнационального по общению, потому что у меня много есть родственников, которые оттуда просто смотались, в начале 90-х. Достаточно вспомнить тот фильм, который снимался «Афганский излом», где участвовал Микель Плащ. Вот благодаря этому актеру съемочную группу не растерзали, продолжить съемки пришлось уже в другом месте. Вот, поэтому вот Петр Алексеевич Порошенко, как и Путин, он также курирует постсоветское пространство в той же Армении, приятно улыбается с теми лидерами, которые и к нам относятся якобы, так сказать, если не лояльно, то с симпатией. На самом деле это мягкая политика того, что происходит дерусификация.
Спасибо большое. То есть для вас ничего не меняет? Рекомендательный это характер?
Не меняется. Этот вектор задан. И, кстати, и американские посольства, которые там находятся, я интересовался. Каждый занимает тот или иной посол по предыдущей своей деятельности профильное направление. И, кстати, каждое посольство там имеет в десятки раз больше сотрудников, чем наше посольство, к сожалению.
Спасибо большое. Надо сказать, что действительно все, что происходит в Таджикистане, это же не какая-то прям сверхновая идея. Очень похожие инициативы были у Эстонии, Латвии и Украины. В Эстонии, например, ранее список целый обнародовали фамилии, которые граждане страны не могут себе взять. Это, например, Алексеев, Антонов, Баранов, Богданов, Воробьев, Васильев, Дмитриев, ну и много-много-много-много, вы понимаете примерно, да, какие окончания. В Латвии, что было, Министерство юстиции намерено ввести новую поправку к закону о смене записи имени, фамилии и национальности. Фамилии, которые соответствуют нормам латышского языка, будут... не соответствуют, видимо, нормам латышского языка, будут запрещены. Не знаю, на каком свете сейчас эта инициатива. В марте 2016-го ЕСПЧ вынес решение после 9 лет разбирательства по поводу имени Мирон, которым русская семья из Латвии хотела назвать своего ребенка. И заключили, что решение властей Латвии отказать в регистрации ребенка под именем Мирон нет ущемления прав человека. Ну, то есть это не ущемляет никак. Мирон не разрешили, ну и ладно. На Украине, то, о чем говорил наш слушатель, на сайте президента Порошенко в апреле появилась петиция с предложением переделать русские фамилии, имена на украинский лад. Ну, это всего лишь петиция.
Ну, там сколько она собрала голосов?
Очень немного. Ну, вот там как раз предлагали всяких Иванов на Иваненко, Кузнецов на Кузьменко и вот все в таком духе переименовать. В Таджикистане это существующая законодательная норма, но это не запрет официальный, это рекомендации, как нам объясняют, опять же, в Министерстве юстиции Таджикистана.
А Герман предлагает с нашей стороны негласно не пускать сюда, в Россию, гастарбайтеров с фамилиями без русских окончаний. Вот тебе, пожалуйста.
Не пускать?
Не пускать.
Ну, жестоко.
Пусть все таджики со своими фамилиями метут улицы у себя дома, Лев нам пишет. Ну, вот,
Тем не менее, вопрос-то был какой? Вас то, что это, вся эта инициатива в Таджикистане носит рекомендательный характер, вас это как-то, ваше отношение к ней меняет или нет? Потому что, говорю, если говорится о запрете, то сразу притеснение русских, русскоязычного населения. А когда говорят, что это рекомендательный характер, может, надо поддержать? Ну вот что вы знаете о Таджикистане? А так сейчас потихоньку, худо-бедно, как-то все разовьется.
Может, не так все страшно, как
да,
кажется.
Да, и люди как-то полюбят свой язык в Таджикистане, перестанут ездить в Россию постоянно, например. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
С наступающими праздниками.
И вас
всех,
тоже.
С Первомаем, с Пасхой, кто во что верит, кто во что не верит. Всем здоровья. Значит, девочки, что я хочу сказать. До тех пор, пока наша власть не поймет, что интересы нашей страны во всем их многообразие этих интересов должны не просто опекаться, а продавливаться на всех абсолютно направлениях. Вот мужчина сказал, что менять там, не пускать тех, кто поменял фамилии на русских, вплоть до того, что отказывать в приеме на работу, мягкая рекомендация или еще как-то, да, продавливать это. Мы же берем пример с Америки. Не самые лучшие, кстати, сказать. Давайте мы возьмем пример с этого. Давайте мы посмотрим, как Америка опекает свои интересы. И научимся точно так же. НКО создавать.
Не,
потому что если мы сейчас не будем вот активно, вот со стороны власти, если власть не будет активно этим заниматься, мы получим повторение Украины в Белоруссии, Средней Азии.
А
и по всему
подождите,
по периметру.
Секундочку, а что в Беларуси?
Что
да
происходит?
Стойте. А в Беларуси что не так? Повторим.
В Беларуси три недели назад в Минске скакала молодежь, кто не скачет, тот москаль.
Ой, так это там всегда.
Площади.
Так а при чем здесь фамилии? Мы же про фамилии сейчас.
Интернет. Что?
Мы же про фамилии сейчас.
Это
мы
все
говорим,
явление
вот
одного порядка. Не надо расчленять.
Почему? Это просто фамилия.
Неправильно. Это неграмотный подход. Это все явление одного порядка. Дерусификация, русофобия, интересы, абсолютно вот даже микроскопические интересы России, даже вот в такой третьестепенного, на первый взгляд, казалось бы, вот этом вот третьестепенной рекомендации, это все имеет значение.
Но в Таджикистане...
А вам не кажется, что все ваши предложения, они немного нарушают права человека?
Какие права человека?
Ну вот, например, все...
А какие права человека? Подождите минуточку, давайте мы тогда не будем действовать в формате двойных стандартов.
Какие
значит, НКО, которые тут немеренное количество на территории России.
Все, мы уже куда-то совсем уносят нас
спасибо
в сторону.
Ну, правда,
нет. Подождите минуточку.
Давайте.
Любое государство во всех функциональных его проявлениях это единый целостный организм. А вы расщепляете, понимаете?
Мы
вот
расщепляем.
Мы отдельно, вот, неправильно, это совершенно неправильно. Вот следствием такого отношения
вот такого подхода идет оранжевая революция на Украине, и все, что мы хлебаем в связи с этим.
Одну секундочку, подождите, какое, на какое вот это Россия, отношение, что? Какое должно быть отношение, на ваш взгляд? Вы понимаете,
на
что...
На мой взгляд, приоритет национальных интересов России.
И ни один гражданин России при таких... Так, спасибо. Ни один гражданин России при вот соблюдении всех этих национальных интересов и даже мелких, как говорит наша слушательница, больше никогда не выйдет за пределы России, я думаю. Ну и, соответственно, вряд ли кто сюда приедет. Ну, как бы туризм,
знаю, мне
вообще
кажется,
перестанет существовать.
Мне кажется несправедливым примешивание всего лишь к фамилиям, только к фамилиям, всего остального.
Да, то, что там в Беларуси, как-то сказать. Да. На секунду напоминаю, в Беларуси русский язык все еще один из национальных, все еще один из
Он государственный, и в Конституции прописано, он наравне с белорусским, но это уже
Пшик пишет.
Другая
О, ужас,
тема.
В Таджикистане дерусификации, это же нонсенс. Данилевич завелась, пишет. Конечно, я вообще очень быстро...
Заводная.
Что-то не могу понять, зачем нам нужны таджики с русскими фамилиями, пишет Мишка. Зачем нам таджики с русскими фамилиями? Мишка, вы не понимаете вообще, ну, как бы, мне кажется, суть. Тут и как раз история в том, что приезжающие, например, в Таджикистан, и остающиеся там жить, оказывается, такие люди есть, и вот эти вот люди, живущие под русскими именами и фамилиями, они несколько не устраивают власти страны, потому что там говорят, если вы к нам приехали, давайте-ка развивать таджикские традиции, таджикскую культуру и, соответственно, менять окончание
Морган
фамилии. Морган
Берг напоминает, латыши добавляют «с» в конце к фамилиям. Была бы ты Данилевич.
Данилевичус я была бы какая-нибудь, это понятно, да.
И вот и что?
Я еще много кем была бы. Вот особенно смешно я была бы, если бы я как раз в Таджикистан уехала. Но нет, я приехала к вам, и у меня... Я не меняю свою Данилевич, кстати, на Данилевичева какая-нибудь. Да, ты... я должна была быть такой?
Да, видимо.
А с тобой вообще все непонятно.
А есть таджик... Как это он называется? Имя на таджикский манер переводят. Вот ты бы была Данилевич Пур.
Данилевич Пур.
Или Данилевич Ион.
Так имя или фамилию?
Фамилия. Данилевич Зо, да, пожалуйста.
Данилевич Зо, тоже хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. А вот вы не скажете, почему вот говорит Москва, а Москва говорит устами иностранных граждан?
Знаете почему? Потому что мы бесконечно талантливые, профессиональные, и вообще нам нет цены. А вот спасибо вы... большое. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Николай из Москвы. Ну там, да, до смешного доходило. У них и буквы П, и Ш нету, поэтому Шишкин нужно на С переводить,
ну вот,
и Пышкин тоже. Ну, смешно получается, русские фамилии.
Вам не кажется, что если это все, говорю, рекомендательный всего лишь характер носит, то, в общем, ну такая неплохая инициатива. Почему люди просто пытаются как-то
ну, хорошо, ну, смотрите, вот мы не замечаем, что, допустим, у нас Сахаров был бы Цукерман. Ну и что такого? Он великий человек. Ну и много таких вещей, которые перевели. Ну все Михаилы, это они не Мойши и Шлемы там, и все эти у нас русифицированные все вещи. Мы на это же не обращаем внимания абсолютно, нам все равно.
Ну,
а
значит,
с другой стороны,
и таджики пусть делают, как хотят.
Нет, ну, послушайте, у них уже опровергли эти дела, и Рахмон там один только убрал две буквы последние, остальное, в общем-то...
У них не совсем опровергли, вот мы про это и говорим. А у них заявили, что это не официальный запрет, это всего лишь рекомендация.
Ну да, 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 ну рекомендация, ну, будет очень там смешно, понимаете, и точно так же, как вы в том же Баку начнут там добавлять к русским заде или там...
Аглы.
Еще аглы там, ну это, конечно, будет смешно абсолютно, люди с голубыми.
А
ну,
вот
хотя
смотрите,
в Таджикистане я видел очень много людей с голубыми глазами, кстати.
Смотрите, 74-й пишет, а евреи с русскими фамилиями, это не смешно?
Евреи? Абсолютно
да.
Нет. А он, если он не знает другого языка, кроме русского, если он мыслит на русском языке, ну почему? Конечно, не смешно. Он, ну,
подождите, а в России, конечно, на каком? Что он на иврите, думаете, будет разговаривать?
Послушайте, у нас Иисус Христос вообще-то кто? И вообще-то мы русские имена какие носим? Мария, это какое по-вашему имя? Иван да Мария, это какие имена? Это даже не греческие, это как раз еврейские.
Иван, это тоже еврейский. Так, сейчас вы меня...
Конечно, Мария, это еврейское имя. Маша, это тоже еврейское
имя. Ну, Иван
имя.
Точно нет. Ну, ладно, я еще...
Иван,
Мария
точно,
самое распространенное
это...
в мире имя. Тут, ладно, я еще могу с чем-то согласиться. Но с Иваном нет.
Ну хорошо, но это измененное имя, мы не будем говорить. Куча имен, там Джон, Йоган там, и прочее, они похожи, они и видоизменены от еврейских имен. И, кстати, Иван есть еврейское имя, и космонавт, который полетел первый в космос, израильтянин, он Иван. Значит, и на нагробных камнях, на многих, и на этих у них, ну, погребальных местах, там Иван встречается имя, я вам честно говорю, сам видел.
Иоанн пишет нам.
Ну, Иван, Иван, они называют Иван точно так же. Поэтому то, что мы это все присвоили, абсолютно греческие и еврейские имена, это нас не смущает.
Спасибо большое. Меня печалит, что таких людей много. Каких таких людей много, пишет Александр, что-то я не понимаю. Которые что-то меняют в фамилиях с окончаниями. Я вообще немного людей знаю, которые едут из России жить в Таджикистан, и в Таджикистане меняют себе окончания.
Это такая инициатива выглядит странной на первый взгляд.
Но, видимо, такие люди есть. Вот наши слушатели их, например, знают. Сейчас 10:30, потом будут новости, потом мы продолжим, но возьмем другую уже тему. Десять тридцать четыре в столице, радиостанция «Говорит Москва», мы все еще здесь.
Ольга Данилевич.
Сергей Короза. Я просто подумала, что каждые полчаса, наверное, напоминать о том, что это именно мы, не стоит. Ну ладно, ты уже это сделал.
На всякий случай.
Да. Хорошо. Российский Су-27... сделал бочку рядом с самолетом-разведчиком ВВС США. Это вчерашнего вечера новости. CNN сообщили со ссылкой на Пентагон.
Все произошло над Балтийским морем в воздушных... как это правильно? В нейтральном воздушном пространстве.
Ну да.
В международном.
Дальше.
В Вашингтоне говорят, что самолет их, самолет-разведчик, выполнял плановый полет. А российский Су-27 зачем-то очень близко выполнил фигуру вот этого высшего пилотажа, которая называется бочка. И в Пентагоне говорят, что это провокация, что это очень опасно, и говорят, что будут Москве дипломатическими выражать свою озабоченность по этому поводу.
Вы же помните наверняка, что это не первый случай, когда США жалуются на то, что рядом с их самолетами, их истребителями летают наши самолеты. И летают настолько близко, что это создает угрозу якобы экипажу одного самолета и экипажу второго.
И не только рядом с самолетами,
и, ну, да, и, ну,
авианосцами.
Рядом с авианосцами, это, собственно, недавно было Джон Кук, по-моему, да?
Да, да. Дональд Кук.
Простите.
Тоже в Балтийском море, кстати.
Вот эти вот все истории последнего времени, которые были посылом из США о том, что мы как-то слишком близко летаем, слишком близко подходим, всячески опровергались в Москве. Точнее, не опровергались, говорили, почему бы нашему не летать. Это,
в Москве,
опять же,
говорят,
нейтральные воды.
В Москве говорят, что мы все делаем аккуратно.
Да.
Да, мы приблизились, но мы никакой опасности не представляли, и мы все делаем по правилам.
Насколько я понимаю, пока комментарии из Москвы о вот фигурах высшего пилотажа, о бочке так называемой Су-27, информации еще не было, никто не комментировал. Но вот просто навскидку вам, да, вы слышите это сообщение. Какие у вас ощущения, какие у вас чувства возникают, когда вы думаете о том, что где-то рядом с американскими истребителями наш самолет сделал бочку? Вы как-то, я не знаю, вы гордитесь этим, вы думаете, куда они лезут наши, в смысле, зачем это делать, потому что, ну, как бы, это же может правда спровоцировать. Какие эмоции просто? Расскажите мне про эмоции свои. Больше ничего не спрашивай. 7373948, код города 495, алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте.
Да.
Это Евгений вас беспокоит.
Очень приятный, Евгений.
Во-первых, Дональд Кук — это не авианосец, а крейсер.
Принимается. Алло. Принимается. Дальше.
И это просто дешевый, ну, не хочу это слово говорить, чтобы народ смотрел, вот Соловьёв, все ток-шоу, и балдел, какие мы крутые.
И все больше...
В смысле, у вас вот такие эмоции?
И у меня не такие эмоции, у большинства народов нашей России такие эмоции.
Нет, вот смотрите, у нас тут женщина звонила, вообще говорила, что любые интересы, даже маломальские, российские, нужно соблюдать, нужно всячески отстаивать. Так что
да,
не надо
я
говорить.
Я слышал, совсем. Да, она, mm-hmm. видать, вам не ту... Я тоже ее не понял, но она, видно, не то хотела сказать.
Ну, не знаю, спасибо в любом случае. 7373948, у вас какие эмоции по этому поводу возникают? Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе утро, Роман.
Я просто знаю не понаслышке, у меня есть фотографии моего отца, который участвовал в дальних походах в качестве ученого.
когда их сюда сопровождались либо подводными лодками в Индийском океане, в других океанах, либо которые связаны были, естественно, с ВПК. Когда американцы себе этого не допускали, в лучшем случае вертолеты на визуальном удалении демонстрировали ящики с алкогольными напитками, естественно, выстраивались матросы по бортам наших кораблей, на которых находился гражданский персонал, чтобы не было других каких-то провокаций. Поэтому я поддержу предыдущего слушателя. Я в любом случае надеюсь, что Турция, когда тоже неоднократно предупреждала Андрея Карлова в Стамбуле, ой, не в Стамбуле, а в Анкаре нашего посла России, то, что ваш самолет будет сбит, если вы неоднократно будете нас на это провоцировать. Я еще хочу сказать, чтобы это не называли ударом в спину, потому что у нас ВВС, к сожалению, та, конечно, группировка, которая была передислоцирована в Сирию, соответствует критериям, но тем не менее почему-то самолетами управляют не лейтенанты, не старлеи, а подполковники и майоры. Об опыте я тоже сомневаюсь, и как бы наш самолет при таком маневре, я уж не говорю, чтобы зацепил американское какое-то техническое средство, ну просто бы не рухнул ввиду такого неосознанного, который называют гусарской бравадой, маневр.
Смотрите, а вам заочно оппонирует из Госдумы Владимир Камоедов, он глава комитета по обороне, он говорит, что это не пики, не имитация атаки, все в порядке, это не опасный маневр. Он говорит, что США сами провоцируют, а нечего приближаться к нашим границам, говорит Камоедов.
Я с вами, Сергей, согласен, но в любом случае это транспортное средство, которое, вернее, воздушное судно, которое является территорией другого государства, ничего оно не нарушает, даже следуя вдоль наших границ. Я служу в Туркменистане. Там нарушали иранские ВВС нашу территорию неоднократно. Одно из самых таких серьезных нарушений было 6 сентября 1987 года. И мы почему-то не сбивали эти самолеты.
Спасибо большое. Я смотрю, а зачем американцы летают недалеко? Это все продолжение, опять же, позиции, что где-то рядом с нашими границами якобы летают американские истребители. А зачем американцы летают недалеко от наших границ? Мы же не делаем бочки над Мексиканским заливом, пишет 314-й. Никаких эмоций, надеюсь, что он красиво бочку выполнил, идущий к морю, 980-й. Это все равно, что зеленкой нашатырем обливать, но и зеленка и нашатырь не безобидно. Могут вызвать ожог глаз, групповое нападение на заведомо беспомощных людей. Статья Уголовного кодекса МИО. А это что? Это к чему вы что-то про групповое нападение? Странное сравнение, правда.
Дональд Кук действительно эсминец, да. Чтобы уже не было миноносец ВМС США, если чтобы не было никаких недопониманий.
Все поняли друг друга. Мы задавали вопрос вам с Сережей о том, что российские Су-24, выполняя бочку... Су-27, выполняя бочку рядом с самолетом-разведчиком ВВС США, какие вызывают у вас эмоции? Вы гордитесь, что наши могут выполнять фигуру высшего пилотажа и что делают это наглядно, может быть, с каким-то вызовом в том числе. Может, так и надо.
Пусть ребята тренируются, похоже, что пригодится. Вот уже слушатель, который написал нам на сайт, он, видимо, готовится к какому-то противостоянию.
Я говорю, что все-таки в Москве официально эту информацию пока не комментировали. Мы еще дождемся, я так думаю, каких-то заявлений из Минобороны. Но пока вот то, что есть из СМИ. 7373948, вы как реагируете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я реагирую отрицательно. Хочу представиться. Я русский националист, известный больше 10 лет, как Вещий Олег. Почему отрицательно? Что сделает депутат, значит, европейской страны, члена НАТО, узнав про эту вот бочку? Он решит, что надо дать больше денег на, значит, армию, на НАТО. Это подстегнет гонку вооружений. Mm-hmm. В одной из гонок вооружений в 80-е годы Советский Союз проиграл. Та же участь ждет и Россию, если мы будем продолжать так безрассудно себя вести.
А скажите, почему? А почему вы предполагаете, что именно начнется гонка вооружений, я не знаю, там они начнут учить, опять же, тех же пилотов лучше управлять самолетами? Ну, то есть дело будет не в технической стороне.
Что сделает депутат? Он даст больше денег, депутат страны-члена НАТО, даст больше денег на вооружение. Значит, как сказал Дмитрий Рогозин, будучи представителем России в НАТО, значит, соревноваться с НАТО невозможно. В 10 раз больше мощность, количество вооружений. В 10 раз. Поэтому мы должны, значит, не озоровать, а мы должны всячески стремиться мирными, спокойными средствами наращивать свои возможности и приближаться к их
в первую очередь техническими, научными способами.
Ну а пока, исходя из вашей логики, пусть они бороздят и просторы, да, просторы Вселенной
я
близ
сказал,
российских границ.
Значит, значит, вы абсолютно неправильно понимаете меня.
Правильно,
значит,
фамилию надо называть тоже. Давайте.
Можно летать, можно сопровождать, но не озоровать. А озороство здесь ни к чему совершенно.
Принимается.
Спасибо. 7373948. А у вас какие эмоции? Может, они другие? Доброе утро.
А, доброе утро, Михаил, подполковник.
Очень приятно, Михаил.
Ну, мне, в общем, смешно слушать эту передачу, потому что бочка – это просто по горизонтальной линии переворот самолета.
Ну, это же...
Который не уходит никуда в сторону. Наши ребята хорошо выполняют.
И?
То есть только гордость за наших пилотов.
То есть
только гордость.
По вашему мнению, это не создает никаких там угроз?
Нет, абсолютно нет. Ничего там невозможно создать. Ну, представляете, вот самолет летит прямо и перевернулся просто через крыло.
Представляю.
Он не уходит в сторону.
А зачем это делать?
Пугают.
Вот, а зачем?
Мою выучку.
А зачем?
Американцы боятся всего.
Ну,
господи.
Вас это...
Когда проводили воздушные бои между нашими, ну, учебные, в Штатах и у нас, то американцы были поражены выучкой наших пилотов.
Слушайте, тут вопрос в том, вот говорят, например, в Пентагоне говорят, что приблизился наш самолет на 30 метров. В 30 метрах делать бочку...
Когда вы, смотрите, когда наши летчики выступают на Максе...
На Максе, это, пожалуйста, это что там, репетиционная площадка, что ли, над Балтийским морем?
Крыло к крылу. А это, тут тем более...
Слушайте, ну это же не
это
авиашоу.
Это все прекрасно, да. В авиашоу все действия скоординированы. То есть, ну, ты знаешь, что американский истребитель не будет в это время там стрелять...
Там был.
Разведчик, самолет-разведчик.
Самолет-разведчик, да, простите.
Да, это большой самолет. Он не может дернуться, как истребитель, в сторону.
Ну хорошо, а вот истребитель маневренный, он может дернуться. А вот не дай, я не знаю, перед Пасхой, не дай бог, что случится, и что?
Не может он там дернуться. Ну, понимаете, вот...
Ну, в любом случае, зачем это делать? Вот вы говорите, зачем выпендриваться? Зачем? Зачем там выпендриваться? Скажите мне, пожалуйста, объясните.
Вот, Чкалов что делал? Выпендривался, да? Летал под мостами.
Как вы думаете, хорошо, эти действия пилота, это, ну, его личная инициатива или они были согласованы с командой?
Ну, скорее всего, личная.
И его не накажут
его,
никаким
образом? Не будут
или
наказывать?
Или, наоборот, наградят?
Насчет наказания неизвестно.
Ну, ваше предположение.
Как это отразит, не знаю пока.
Понятно, спасибо.
Едва ли накажут.
Спасибо большое. Ну, я правда не понимаю, что это за мерение, чем бы там ни было вообще.
Какими-то органами.
Да, ну, правда, это довольно странно говорить потом, что мы нигде не летали, опасно не сближались, когда в нейтральных каких-то там водах, в нейтральных небах люди выполняют фигуры сложного пилотажа. Зачем? Нам, правда, негде потренироваться перед Максом? Ну, вот... Недостаточно места у нас тут в России.
Ну,
негде
полетать. Будет странно считать, если после вот этой бочки и других таких приближений, маневров, американцы не будут заходить в международные воды Балтийского моря или в Черное море.
Но ведь
море
это, скорее всего, не подействует. Вот Абдул-Хамид тоже пишет, хватит на наших нападать, когда наш стратег летит, натовцы тоже поднимают истребитель. Правда, я все понимаю. Я не понимаю, зачем рядом летать с американцами.
Сопровождать.
Ладно, зачем там выпендриваться-то? Ну, какой в этом смысл?
Мы с тобой чего-то не понимаем.
Да, я хочу, чтобы кто-то мне объяснил. Как раз потому, что я не понимаю. Очень надеюсь, что кто-нибудь объяснит, тот, кто понимает. Зачем выпендриваться и, ну, вызывать какие-то там заявления из Пентагона? Ну, вот зачем это все? Объясните мне, пожалуйста. 7373948. Здравствуйте.
Доброго субботнего дня, Наталья, Москва.
Здравствуйте, Наталья.
Ну, дело в том, что это был самолет-разведчик, и если у США... было желание проверить нашу готовность, ну вот мы ее показали нашими внезапными проверками вооруженных сил в Сирии, ситуациями, которые касаются приближения к нашим границам, кораблей надводных. Это же демонстрация. Также подводных лодок и самолетов. Вот это то, что Камоедов говорит. Угу. И это не фикирия от атаки, потому что в порядке, это не опасный маневр. Вот, а это фигура высшего пилотажа. Это был, еще раз повторяю, самолет-разведчик. И российский истребитель наш, да, Су-27, он пролетел, сделал это вблизи американского самолета, разведчика над Балтикой. Это не опасный маневр. Вот, поэтому они проверяют. Вот, пожалуйста, мы готовы.
Знаете,
поэтому...
Это не опасный для нас маневр, но когда американские тот же
разведчик... Это вообще не, а нечего приближаться к нашим границам. Они хотели проверить, они получили, и получат еще. И только таким образом. И Путин правильно сказал, что он разорвет всех, кто будет покушаться на Россию.
Спасибо большое.
Слава русскому оружию.
Спасибо большое. Две женщины у нас были сегодня, это
боевитые,
прям, это
да,
крутая
такие?
Тенденция, да, когда женщины вот с таким, не знаю, накалом, это даже не патриотизм, мне кажется, это что-то побольше.
А вот правда, люди задумываются, что действительно увеличивают бюджет, натовцы потирают руки, им гражданские политики увеличивают бюджет в разы. Вот это никого не смущает?
Нет, никого, видишь, ты смущает. Главное, что наш-то молодец, выполнил-то. 7373948, алло, здравствуйте, объясните, может быть, вы, у вас
алло,
есть какая-то другая точка зрения на инцидент.
Меня зовут Сергей, да. Вот очень я приятно. Тут недавно подключился к вашему каналу, да, вот у меня как раз, может быть, ответ на два вопроса.
Да.
Вот, зачем и вообще, что это за такой элемент высшего пилотажа бочка? Да, я, в общем-то, к авиации никакого отношения не имею, да, но, в общем-то, всегда интересовался, всегда, в общем-то, было интересно, что вообще за элементы высший пилотаж, для чего им нужны. Значит, во-первых, бочка, действительно, это стандартный элемент для боевых машин, для чего он применяется? Он применяется для того, чтобы снизить скорость самолета. Если, допустим, в бою один истребитель преследует другой, да, для того, чтобы пропустить того, кто сзади, и его атаковать сзади, значит, он делает бочку. Тормозов-то нету на самолете, чтобы тормознуть. Вот. А здесь такая ситуация, что летит наш быстрый истребитель и достаточно тихоходный самолет-разведчик. Угу. Надо притормозить, посмотреть. Ну и сделал бочку.
Вон о чем. А мы-то думали, ты выпендрешь, а это просто...
Что здесь такого получилось? Чтобы повнимательнее, чтобы потому что он же притормозить не может.
Хорошо, еще раз напомните, пожалуйста, как вас зовут?
Сергей.
Меня зовут Сергей.
Сергей, скажите, пожалуйста, неужели вот в Пентагоне не понимают, что именно такой маневр нужен для того, чтобы рассмотреть самолет, и начинают истерить? Ну, если вот верить вашим словам, то там именно истерить начинают.
Все они прекрасно понимают.
А зачем они делают такие заявления? Зачем
ну, надо же в сторону России очередной раз что-то плохое сказать. Кстати, к вопросу о том, что когда-то Советский Союз, значит, в результате вот этой самой гонки вооружений не выдержал, развалился. И то, что сейчас будет увеличиваться бюджет наших, так сказать, партнеров потенциальных. Mm-hmm. Так ради бога, пусть они увеличатся. Пусть они увеличивают свой бюджет. Пусть их постигнет, так сказать... Судьба Советского Союза.
Насколько вот у меня под
знаю,
рукой цифр нет, а...
Если говорят, что мы не будем увеличить военный бюджет, у нас будет асимметричный ответ. Именно за счет качества и выучки. А они пускай там дальше вкладывают бабки и развивают свои вооруженные силы в ущерб своей экономике. Вот, собственно, и все. И пусть дальше, и пусть... Вот, может, поэтому они истерят, что они прекрасно понимают, что их постигнет та же участь, что Советский Союз. Вот, собственно, все, что я хотел сказать.
Спасибо.
Такое
большое
мнение тоже принимается, но надо сказать, что да, есть другое
но
мнение.
Но все равно многие считают, что это демонстрация некого не только профессионализма, а скорее брошен такой вызов был там, когда в нейтральных водах, в нейтральном небе.
54-й пишет, что да, бочка — фигура простого пилотажа, сближение 30 метров рабочее. То есть это нам с тобой кажется, что это близко, это на самом деле какое-то обычное расстояние. И Су-27 пилот российского самолета просто продемонстрировал себя. Летчики всегда фулю гонят друг перед другом. Вот еще одна смс-ка.
Вообще в летчики идут люди, которые... Да,
они такие хулиганистые.
Парад на 9 мая тоже увеличивает бюджет НАТО, спрашивает у нас Дим. Не знаю, но есть несколько вопросов по поводу парада и репетиции парада, которая прошла 28 числа в Москве, будет еще 5 числа, как вы помните.
И 7 мая еще будет.
Кроме всяких сложностей с движением по столичным улицам, которые возникают в связи с проходом колонны военной техники, есть еще другие вопросы, которыми задаются люди в интернетах, в этих ваших интернетах. В частности, задается Максим...
Депутат Максим Кац, муниципальный депутат. Он опубликовал пост, который вызвал, естественно, бурю комментариев, и хороших, и плохих, как это обычно бывает. Он задается вопросом, нужно ли брецать оружием, показывать вот это все на центральных улицах Москвы. Он допускает военные парады с привлечением техники, авиации на юбилейные даты, mm-hmm. да, 70-летие Победы. А вот он задается, стоит ли каждый год Вот это все пускать по улицам, показывать, я не знаю, пугать и крошить асфальт.
Я случайным образом попала на прохождение колонны по Тверской. И, заметив хвост практически уже военной колонны, которую после какого-то, я так понимаю, там идет ряд машин, потом несколько автомобилей полиции, потом, ну, еще часть колонны. Так вот, я попала, когда заканчивалась одна колонна военной техники, и за ними шли машины полиции. Было очень странно, потому что люди, очень много людей вдоль Тверской стояло, смотрело, очень много. И в какой-то момент, когда, значит, уже выезжают машины с мигалками, люди начинают кричать «Ура!» очень громко, со всех сторон. Ну, то есть, я настолько этого не ожидала, если честно. Ну, то есть, скорее всего, ты когда приходишь, ты просто глазишь. Нет, там люди, наполненные патриотизмом, опять же, наверное, еще всякими разными эмоциями, положительными, скорее всего, потому что все довольны, все улыбаются. И они вот орут «Ура!» громко, качественно так. И получается так, что они орут «Ура!» как раз, когда проезжают уже вот колонна машин полиции немецких вот этих производителей всяких разных. Но это довольно...
Там русскими буквами написано ДПС.
Это правда, МВД. Но при этом это в основном были BMW и Mercedes. Ну, то есть это очень странно, BMW в основном. Как это вообще происходит? Ну, почему каждый раз это вызывает столько положительных эмоций? И, наверное, это сразу и ответ на твой вопрос. И на вопрос Каца. Нужны ли парады каждый год, или можно ограничиться только юбилеями? Видимо, нужны. Вот потому что такое число людей, которые выходят посмотреть просто на репетицию, не на сам парад даже, а на репетицию, соответственно, на параде будет их гораздо больше. Люди, которые выходят посмотреть на репетицию и орут «Ура!» просто уже на репетиции, но мне кажется, это говорит о том, что парад нужен, каждый год нужен.
Не знаю, в комментариях предлагали пускать не военную технику, а гражданскую, а комбайны, а электрички, а трамваи новые. Вот чем, ну, по мнению некоторых, вот чем стоит гордиться, а не оружием.
Ну, если это вызывает настолько положительные эмоции. Ладно, давайте у вас лучше спросим, что же мы между собой-то. 7373948, код города 495, телефон прямого эфира, плюс 7925888948. Номер для смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск, телеграм у нас тоже есть, тоже можно туда писать. Алло, здравствуйте.
Нужны нам... Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, меня, конечно... Не очень-то это радует, хотя я человек и военный, в общем-то, моряк. Ну, меня лично, как моряка, понравилось бы, если там подводные лодки и корабли.
А довольно вот сложно путное... по Тверской это пускать.
И по Красной площади.
Ну, не знаю, как-то надо придумать, разработать, сделать какое-то озеро специально для нас, моряков. Потому что, честно говоря, моряки любят больше корабли, подводные лодки. Я подводником был.
А что же вам в Симферополе-то мало?
Нет, все-таки лучше в этом самом, в Москве на Красной площади, потому что нам, морякам, обидно, что ходят ракетчики, десантники, всякие танкисты, другие, а мы все-таки лучше, элита, как теперь вы придумали слово, элита,
вам Новороссийск и Севастополь, вам.
Моряки, нет, лучше в Москве все-таки.
По Москве.
Московский флот, да, чтобы был, да.
Отлично, спасибо. По Яузе тоже, знаешь, такие подводные, тихие такие, Yellow Submarine вот эти вот катаются. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Нужны нам парады каждый год?
Ну, каждый год, не знаю, я вам сейчас объясню легко и просто. Вот сейчас мы запустили ракету с космодрома, практически эта ракета сделана, ну, году в 56-м году. В общем, парады у нас были отменены. И пока Никита Сергеевич Хрущев был, то до 65-го года никаких парадов не было. За эти 10 лет, вот что он был у власти, у нас до сих пор пользуемся электроникой некоторой, до сих пор разработками, до сих пор самолеты летают все. От Афганистана до сих пор, вот, ну, когда события там были, вот держался за счет всех наработок вот, и хрущевских, понимаете, и ни одного парада и ничего подобного не было. Понимаете, парады начались при Брежневе. Как только мы начали петь, парады делать, разрухи в клозетах начались, и у нас все рухнуло, и в конце концов потихонечку и Советского Союза не стало.
Вы полагаете,
смерти,
что
да?
Для того, чтобы вывести военную технику на парад, нужно затратить какие-то деньги,
нет,
силы и все остальное, вместо того, чтобы в это время заниматься разработкой нового
оружия? Если честно, понимаете, вот, ну как вам объяснить, Силы, конечно, большие отвлекаются. И, в общем-то, пыль в глаза, и наше руководство смотрит на блеск. Ведь шагистика эта прусская, она до сих пор губит все. Никто давным-давно этим нигде в мире не занимается. Никто не тянет носок, никто не чистит бляхи. Понимаете? А у нас до сих пор это в крови. Ну, о чем это говорит? Понимаете? Ну, это настолько глупость уже. Этим никто давным-давно не меряется. Не... Этими фалоимитаторами по Красной площади.
Да-да-да-да-да-да. Выбирайте
слова.
Ну,
никто не хвастается. Ну, это глупо, понимаете? Нужно хвастаться в другом. Нужно хвастаться, понимаете, в уровне. Ведь мы говорили, понимаете, что у нас самая лучшая защита самолетов. Но когда турки сбили, мы не поняли, кто как, пока турки не признались. Турки моментально признались, а мы все говорили, нет, это с земли кто-то что-то запустил. Понимаете? И нет, не сработало. Сейчас оправдываются наши все. Как же так? Почему не сработало? А точно такой же автоматике защищен борт номер один. Ну,
я с вами не соглашусь.
Значит, там тоже будет прорыв.
Спасибо. Я с вами не соглашусь тоже по инциденту в Турции, потому что, насколько я помню, там все сразу появилось, что это турецкий истребитель сбил, и потом, что с земли расстреляли уже пилота Олега Пешкова. Все это было изначально сказано. Даже планеты устраивают парады, говорит Николай. Так что все хорошо.
По-моему, еще какая-то военная техника в Париже на день взятия Бастилии у них какой-то есть все-таки подобие парада хотя бы.
А еще я не согласна с вот этим вот, когда...
В Северной Корее.
Когда еще блестят пряжки на ремнях и сапоги, это же красиво. Я же девочка, мне надо, чтобы тоже было красиво. Тем более, если выводится хоть что бы то ни было на парад, кто на технику смотрит, а кто на военных? Правда ведь? Вот сейчас вот звукорежиссер, девочка тоже мне кивает. Сталин сделал Москву портом пяти морей, проводить морские парады в столице России можно и должно, пишет Лёха. Ну, наверное, морские парады. Опять же, по Яузе вот это вот все пустим, нашу флотилию.
А чистые пруды, пожалуйста, что, зря? А патриарши?
Не, на чистых прудах там отдельные показательные выступления должны быть, я считаю. А вот по Яузе уже можно что-то посерьезнее пустить в конце концов. В Китае, Корее парады есть, мы не одни, вот, пишет Толеран. Сомнительно вот это вот.
Многоточие. Ставим многоточие. Это совершенно незаезженное, как ты понимаешь, прощение. Ставим многоточие. Ольга Данилевич, Сергей Короза. Далее новости с Екатериной Родиной. Пока.